«А ты сумеешь?» — спросил он глухо. Ведьмак не рассмеялся, хотя техник того ожидал. «Я ведьмак», — повторил он, — «только и всего». Помощник Засоня, не дыша, стоял у окна, и уши его, казалось, оттопырились еще сильнее. «Ладно». Техник тяжело оперся о спинку ближайшего стула. «Допустим. Но ведьмаки не работают бесплатно, так ведь?»
«Так», — согласился ведьмак.
«И сколько же тебе нужно? И в чем? В рублях, в гривнах?»
Только теперь ведьмак позволил себе улыбнуться. «На вашу территорию смешно приходить за деньгами». «Что деньги? У вас есть гораздо более ценная вещь». Кажется, техник догадался.
«Так, так, так», — процедил он. «Что же именно?»
«Сырье», — простодушно ответил ведьмак. «То, что в Киеве зовется компотом, а в Москве...»
«Я знаю, как зовется сырье в Москве», — перебил техник. «Сколько?»
«Все, что у вас есть», — простодушно ответил ведьмак. Но взгляд его в этот момент отнюдь не был простодушен. «И имейте в виду, я прекрасно осведомлен об объемах вашей торговли с Киевом, Москвой и Минском. Так что я представляю, сколько вы вырабатываете сырья».
«Что?»
Техник негодующе выпрямился.
«Ты в своем уме, ведьмак? Ты знаешь, сколько это стоит?»
«Знаю», — с удовольствием признался ведьмак. «И меня неимоверно согревает это знание». Техник последовательно перешел от негодования к недоумению, а потом даже к тени веселья.
«Но ведь если мы отдадим все сырье тебе, мы не сможем заплатить Киеву и Москве».
«В ближайшую неделю у вас не намечается поставок Москве», — перебил ведьмак. «Только Киев. И только концерн Хальгдафа». Теперь техник глядел на ведьмака с ненавистью, потому что ведьмак говорил истинную правду. Непонятно только было, откуда ему столько известно о закрытой территории Снежинск-4, ведь раньше он здесь никогда не бывал.
«Хорошо»,
— процедил техник, сдерживая злость.
«Мы не сможем расплатиться с Хальгдафом и вынуждены будем голодать, пока снова не синтезируем нужное количество сырья. Это почти полтора месяца. Реально даже больше, потому что голодные живые — никудышные работники».
«Ваши проблемы, техник», — я сказал.
«Убирайся!» —
техник указал на дверь.
«Убирайся, подонок!»
«Ладно», — неожиданно легко согласился ведьмак. «Я ухожу». Он встал, будто бы ненароком глянув в окно. «Кстати, техник», — обратился он к технику, — «ты видишь это солнце? Ты видишь цвет неба? О чем это говорит, а? Знаешь?» Техник молчал. «О засухе это говорит. О жаре и засухе», — пояснил ведьмак. «Улавливаешь, техник? Рип станет воровать по нескольку детей в сутки. Месяца два, и в Снежинске не останется никого моложе 12 лет. Я имею в виду людей, конечно. О предельном возрасте остальных раз можешь догадаться сам. Кто станет таскать вам из-за периметра пенсерит? Рип? А уж о том, какие работники из живых, у которых отобрали детей, я и вовсе молчу».
«Убирайся!» —
прорал техник. Ведьмак послушно направился к двери. «Я еще вернусь», — пообещал он. «А ты подумай пока. И со старостами посоветуйся». Дорогу к выходу ведьмак, конечно же, запомнил. Уже к вечеру у одного из старост пропала 9-летняя внучка. За несколько часов летней ночи Рип разгромил несколько жилищ. Почему-то он выбирал жилище матерей-одиночек. Детские кроватки оказывались пустыми, а Рипа на этот раз никто даже не увидел. Днем ведьмак демонстративно разгуливал по территории, избегая приближаться к живым. Ночью пропадал неизвестно где. Спустя 3 дня и 3 ночи после разговора ведьмака с техником Снежинска-4 два хмурых вирга кинули камешек в окно каморки при шлюзе.
«Эй, почтенный!»
Ведьмак показался в коридоре, о котором даже думать боялся любой взрослый территориал.
«Ну, живые поговорить хотят».
«О чем?» Вирги переглядывались и переминались в полусотни метров от шлюза.
«Ну, вы вроде как с Рипом справиться гораздо. Так это... мы бы заплатили. Сколько нужно?»
«Меня не интересуют деньги. А оплату я назвал вашему технику, но он меня прогнал. Разговаривайте с ним. Позовет — приду». А так... И он скрылся в каморке. Вирги еще некоторое время потоптались напротив шлюза и убрались во свояси. Через несколько часов перед жилищем техника собралась несметная толпа. Практически все население Снежинска-4 в полном составе, потому что
Никто не хотел оставлять детей без присмотра. Старосты районов еще накануне направились к технику и не выходили из его кабинета до сих пор. Если бы кто-нибудь осмелился покинуть жилище ночью, он мог бы удостовериться, что свет в окошке кабинета не гас ни на секунду. Ведьмака позвали к технику ближе к вечеру. Одинокий и гордый, он шагал сквозь толпу, глядящую на него со смесью ненависти и надежды. Каждый готов был убить его и не мог, потому что ведьмак олицетворял собой возможное спасение. На этот раз пришлось подниматься на третий этаж, в кабинет существенно больших размеров, и стол здесь был побольше, без сукна. Тут явно никто не играл в карты, тут принимались решения и постигались формулы. Они сидели за этим столом. Техник, пятеро старост и еще трое живых. Ведьмак не знал, кто они. Все так же молча и бесстрастно. Ведьмак вошел в кабинет, секунду помедлил и сел на стул у самого окна. Теперь он казался всем присутствующим просто темным силуэтом на фоне светлого прямоугольника. «Я слушаю», — сказал он, прищурив глаза. Поднялся один из старост. Сухонький орк, выглядящий старым даже для орка.
«Меня зовут Хавиар Сатера. Я староста Куманского. Как называть тебя, ведьмак?»
«Ведьмаком. Впрочем, если вам обязательно нужно имя, можете звать меня Геральт».
«Геральт!» — проникновенно обратился к нему Сатера. «Неужели ты начисто лишен сострадания? У нас пропадают дети, а ты сидишь в стороне и просто ждешь».
На лице Геральта не отразилось ничего. Ни смущения, ни досады.
«Любезный староста, ведьмаков обучают отнюдь не состраданию. Ведьмаков обучают убивать чудовищ.
За плату, потому что ведьмаку тоже нужно на что-то жить. Покупать снаряжение для работы, одежду, пищу. Или вы думаете, меня кто-то покормит? Подарит штаны? Кто на этой территории предложил мне хотя бы кружку воды, а? Так уж сложилось, что у вас есть то, что мне позарез необходимо прямо сейчас. И в нужном количестве. Неужели это что-то вам дороже собственных детей и собственных жизней?
Если мы все умрем от голода, это вряд ли спасет нас и наших детей. От голода?
Ведьмак состроил презрительную гримасу. Бросьте, староста. У каждого живого в жилище припрятано достаточно консервов, чтобы дотянуть до выработки новой порции сырья. В конце концов, можете договориться о поставке в кредит на выгодных условиях.
«С нами не работают в кредит»,
— хмуро бросил другой староста. Эльф неопределенного, как и все эльфы, возраста.
«А нечего было надувать Москву», — отрезал ведьмак. «Слово в этом мире ценится превыше всего, и вы это знали с самого рождения». «Ну, оставь нам хотя бы половину», — взмолился Хавиар Сатера. «Остальное мы отдадим позже».
«С вами? В кредит? Увольте, я не глупее московских дельцов. Ведьмаки берут плату только вперед». И вы это знаете с самого рождения.
Не по-живому это.
Укоризненно пробормотал третий староста, дородный румяный половинчик.
Я не живой, напомнил ведьмак. Я ведьмак. Чтоб тебе провалиться,
пожелал кто-то. Подобными штучками расстроить ведьмака было попросту невозможно.
Решайтесь, господа, решайтесь. Может быть, другого шанса у вас и не случится.
Говорят, на окраине Киева бульдозеры бушуют в одном из районов. Там мне заплатят охотно, причем столько, сколько скажу.
«Надо соглашаться», — раздраженно вставил техник. «Протянем как-нибудь. Откажем, нас прихлопнут собственные территориалы».
«Действительно», — поддакнул ведьмак. «Сколько детей за трое суток?» «22?»
«23».
«Ах, да, внучка уважаемого старосты Куманского. Прелестная девчушка». «Была». Орк после этих слов вскочил, с грохотом опрокинув стул.
«Ты чудовище, ведьмак! Ты ничем не лучше Рипа, шахнуш тот!»
На серое, словно весенний снег, лицо орка страшно было смотреть. Все отводили взгляды.
«Лучше»,
— заверил ведьмак. «Со мной можно договориться, с Рипом нет. Он не успокоится, пока не передушит всех. И учтите, взрослые для боевого эспера куда менее сытная пища, чем дети. А потом Рип переберется еще куда-нибудь, и таким образом на вашу совесть лягут новые жертвы».
«А не на твою, ведьмак?»
— с бессильной злостью спросил техник.
У ведьмаков нет совести. И не может быть. В силу того, что они ведьмаки. Что же касается сострадания, любезный Сатера, ведьмак повернулся и чуть заметно поклонился орку, то я предлагал свою помощь, еще когда ваша внучка ковыляла по детской и ловила за юбку мамашу. Так что решайте сами, кто лишен сострадания, а кто не лишен.
«Жизнь с ним», — пробурчал техник. «Пусть идет и убивает Рипа. Отдадим ему все, что у нас есть, и пусть убирается навсегда».
Техник медленно оглядел всех присутствующих.
«Есть возражения?»
«Нет»,
— он закрыл лицо ладонями и глухо произнес.
«Мы согласны, ведьмак. Действуй».
Ведьмак покачал головой и укоризненно подцокал языком. «Ай-яй-яй. Кажется, вы меня не поняли, любезные. Я ведь говорил, ведьмаки берут плату вперед.
Ведьмак — это не дядя Ротфронт, страдающий благотворительностью. Я отправлюсь убивать Рипа не раньше, чем вынесу сырье за периметр».
«Шахнуть тот, ведьмак!» — возмутился старый эльф. «А кто гарантирует, что ты не пошлешь нас всех к гоблинским мамашам и не уберешься палец о палец, не ударив?»
«Слово ведьмака гарантирует. Наше слово, в отличие от вашего, ценится и в Большом Киеве, и в Большой Москве. Кто-нибудь из присутствующих за свои долгие жизни слыхал, чтобы ведьмак кого-нибудь обманул и не выполнил работу?» «Слыхал?» Ответом ему была звенящая тишина, нарушенная, в конце концов, придыхательным шепотом Сатера.
«Нет.
Я не собираюсь нарушать слово. Меня убьют раньше, чем я доберусь до границы Киева. Потому что ведьмачье слово и мне, и остальным ведьмакам принесет в будущем не в пример больше, чем я заработаю сегодня. Расплачивайтесь. Время идет». Старосты дружно посмотрели на техника. Техник встал.
«Идем».
На этот раз пришлось спуститься в подвал. Самолично отомкнув многочисленные железные двери и одну решетку, техник привел ведьмака в лабораторию. Точно, лабораторию. Около минуты техник Альмелит возился у сейфа, отпирая многочисленные замки. Потом вынул из сейфа никелированный контейнер, выполненный в виде чемодана.
«Вот, здесь все».
Чемодан был заперт на кодовый замок. «Коды», — потребовал ведьмак. Техник едва слышно продиктовал коды. Ведьмак молча вращал дискретные верньеры с нанесенными циферками. Раздались характерный щелчок и мелодичный сигнал. Крышка чемодана чуть заметно приподнялась. Ведьмак осторожно откинул ее. Открылась портативная клавиатура, крохотный плоский экранчик и 6 ниш с доверху наполненными чем-то масляно-ртутным цилиндрами. Ведьмак утопил пауэр. Осветился экранчик и загрузилась система. «Ready», — сообщили ему. «Диагс», — велел ведьмак. По экрану пробежала череда цифр, потом возник 6-столбцовый график. Все 6 столбцов стояли на одном уровне у отметки «Full». Ведьмак довольно кивнул каким-то своим мыслям, потянулся к медальону-датчику и поднес его, не снимая с шеи, к крайнему слева цилиндру. Медальон налился зыбким розоватым светом. «Отлично». Ведьмак спрятал медальон назад под куртку, погасил систему и запер чемодан. Коды он ввел в карманный твайджер и тут же кому-то передал. Когда ведьмак покидал лабораторию, за высокой ширмой на столе он заметил 2 подобных чемоданов. Все они были открыты, и все цилиндры в пазах были пусты. Он поднялся на первый этаж в сопровождении техника и его помощника. Вышел на крыльцо, с которого староста Сатера как раз вещал территориалам, что ведьмак получил плату и готов убить Рипа. Едва ведьмак показался в дверях, толпа коротко охнула и затихла, а староста умолк. В полной тишине ведьмак шел прямо, не сворачивая, и толпа расступалась перед ним, словно перед прокаженным. С чемоданом в руке и шмотником за плечами, с помповым ружьем на левом боку, он шел сквозь ненависть и надежду, сам не испытывая ни того, ни другого. Толпа направилась за ним по пятам, через весь Снежинск-4, к Одинцовскому шлюзу. На последних метрах перед коридором ведьмак услышал далекий гул моторов. Живые Снежинска остановились, как всегда, в метрах в 50 от периметра. Ведьмак обернулся в том самом месте, где любого территориала настигла бы неизбежная смерть. В самом центре коридора. Он не увидел толпы.
Он лишь ощутил сотни взглядов, устремленные на него.
А потом повернулся и вышел наружу. За периметр. К
площади перед шлюзом Снежинской 4 как раз подкатили лимузин, легковушка и джип. Кинбурн, Черкасы и Хортица. Ведьмак по инерции сделал еще несколько шагов и замер посреди площади. Внутри периметра почти к самому шлюзу осмелилось подойти лишь несколько живых. Староста, техник, да еще парочка виргов. Видимо, те самые, которые вызывали ведьмака утром. Из лимузина выбрались несколько эльфов. И при виде одного из них техника и старосты издали дружный выдох.
«Хальгдаф!»
Ведьмак направился прямо к Хальгдафу. Не дойдя пары-тройки шагов, он опустил чемодан прямо на асфальт, ввел коды и продемонстрировал содержимое. Хальгдаф сдержанно кивнул. Тогда ведьмак закрыл чемоданчик и поставил его перед эльфом. А сам повернулся и направился к пропускному пункту. У входа в коридор он почему-то замешкался, и всем вдруг стало понятно, что он не собирается возвращаться за периметр. Техник, старосты и территориалы Снежинской 4 ощутили, что ненависть в их душах окончательно вытесняет надежду. «Эй, снежинцы!» — громко сказал ведьмак, стаскивая с плеч шмотник и распуская шнуровку. «Я спешу. И сейчас уеду».
«А как же ведьмачье слово?»
— хрипло выкрикнул орк Сатера.
«Будь ты проклят, ведьмак!»
«Вы достаточно проклинали меня», — спокойно ответил ведьмак. «Так что не трудитесь понапрасну. А что до Рипа? Так мне незачем его убивать. Рип мертв». Ведьмак закончил распускать шнуровку и вытряхнул прямо на асфальт перед коридором что-то сверкающее хромированными тягами. Металлического паука с тусклым узором на брюшке мнемонакопителя и парой парализаторов Хелицер. Паук был, безусловно, мертв. С лязгом встретился он с асфальтом и застыл омерзительной, все еще пугающей кучей металла, пластика и керамики. «Я убил его в первую же ночь, техник». Почему-то, обращаясь к технику, сказал ведьмак, «условия сделки выполнены».
«А дети?» —
недоуменно спросил староста Половинчик, колыхая румяными щеками.
«Скоро жирок-то сойдет с тебя», —
невпопад подумал ведьмак и ответил, «детей похищал я». «Вы ведь отказались заплатить сразу? А как иначе я мог заставить вас заплатить?»
«Они мертвы?»
Ведьмак криво усмехнулся, не произнеся ни слова. Надежды в настроении территориалов не осталось вовсе. Осталась только ненависть и гнев. С неживым криком орк Хвиар Сатера попытался кинуться на ведьмака, забыв о поджидающей посреди коридора смерти. Но его удержали соседи. А ведьмак, подцепив ботинком мертвого Рипа, пинком отправил его через весь пропускной пункт на территорию. «Держите! А мне пора!» Он развернулся. В эту же секунду все три автомобиля с тихим урчанием рванулись с места и унеслись прочь.
«Эй, Геральт!»
— неожиданно спокойно окликнул ведьмака техник. Ведьмак задержался.
«Ты не такое же чудовище, каких убиваешь. Ты хуже!»
Ничего не отразилось на лице ведьмака. Ничего. Чудовище-экскаватор на его лысине все так же тянуло ковш к живому с пультом в руках. «Я не так долго живу, как ты, техник. Но эти слова я слышу чаще, чем ты ходишь в сортир. Прощай».
«Прощай. Надеюсь, в ближайшем будущем ты сдохнешь».
Ведьмак, не ответив, зашагал прочь. Он уходил прочь от Снежинской 4, превращаясь сначала в крохотную фигурку, а потом и вовсе в едва различимую точку на горизонте. Километров через 7 он приблизился к нескольким домикам, прячущимся среди деревьев. Вынул из похудевшего шмотника шляпу и надел, чтобы скрыть приметную ведьмачью лысину. Нашарил в кармане ключ, отпер дверь, встретил его радостный детский хор.
«Дядя Ротфронт! Дядя Ротфронт вернулся!»
Его облепили дети. Люди, эльфы, орки, вирги, гномы, хольфинги, половинчики, метисы и даже один чистокровный ламис. Совсем малыши и постарше, мальчишки и девчонки. Они хватали его за руки и за одежду и смотрели так преданно, как смотрят только на внезапно посещающих детство сказочных персонажей. «Все», — объявил им ведьмак, — «ваши папы и мамы убили чудище. Можете возвращаться». Невообразимый визг и гвалт наполнил комнату. Любимые игрушки разбирались, старшие ловили за руки малышей и выводили их наружу. Детишкам не нужно было объяснять, куда идти.
Они и сами это знали, потому что не раз бывали за периметром. Парами, взявшись за руки, они уходили к территории Снежинск-4. А ведьмак подумал, что пройдет еще немного времени, и уже от этого самого подросшего будущего он наверняка получит новую порцию проклятий. «И не забудьте рассказать, кто вам помогал!» — крикнул он вслед. «Дядя Ротфронт!» — донес ветер. И развеял.